Глава 6. Снова в игре. Между эксцентриками и гениями существует существенное различие. Если вы немного опережаете свое время, то вы эксцентрик. Если немного опоздываете, вы неудачник. Но если вы четко соответствуете времени, вы гений. Томас Г.Ж. Уотсон-младший, основатель IBM. Снова в игре. Ливермор в последний раз глубоко вздохнул и вошел в офис своего бывшего благодетеля. Его немедленно приняли. И вот он уже сидел перед Чарльзом. На столе Чарльза лежал номер Нью-Йорк Тайме. Ни один из них двоих не заговорил о его содержании. «Мне нужна линия», — без предисловий заявил Ливермор. Чарльз сидел молча, изучая Ливермора, но оставляя свои мысли и эмоции при себе. Они оба знали, что нет смысла говорить о прошлом. «Сколько?» — спросил Чарльз. «Вам решать». Чарльз встал и подошел к окну офиса. Стоял 1915 год. С его ненадежным фондовым рынком, характерным для военного времени, на котором человек мог сделать состояние или потерять его за несколько минут спекуляций. «Хорошо, JL, я дам тебе линию из 500 акций. Я дам распоряжение, чтобы ее положили на твой счет. Знаешь, мы оставили твой счет открытым. Вы думали, что я вернусь?» «Возможно». «Спасибо», — сказал Ливермор. Они пожали друг другу руки, и Ливермор вышел из кабинета. Это была маленькая линия для такого трейдера, как Ливермор, но по цене акции ограничений не было. Если бумага стоит $150, он мог получить линию в $75,000. Начало было положено. Теперь он должен был решить, что делать. У него был только ограниченный капитал, он не мог позволить себе потерь. Он был решительно настроен придерживаться своих старых правил заключения сделок, но ему будет сложно делать пробные шаги и покупать маленькие позиции, чтобы проверить свои суждения. Здесь не было места ошибки. Возможно, это был последний шанс. Его первая операция оказалась прибыльной, тем не менее, он не мог позволить давлению ограниченного капитала заставить его принимать неверные решения. Он сделал вывод, что рынок находится в сильном возрастающем тренде. Поэтому он стал играть на повышение, покупать длинные позиции. Он также знал, что фонды имели наклонность положительно реагировать, когда они пересекали рубеж номинала в 100, 200 или 300 пунктов. Его промахи, моральная нестабильность стали ему очевидней, его ограничения были известны, но они не могли пошатнуть его уверенности. Он очень сильно хотел торговать на этом активном рынке военного времени. По этой причине он не вернулся в брокерскую фирму Чарльза. Вместо этого в течение 6 долгих недель, будучи разоренным и живя на мизерные деньги, он изучал значения на телеграфной ленте. Анализировал каждую операцию, по мере того, как она фиксировалась телеграфом. Он знал, что если он вернется в офис своего благодетеля, где у него был кредит, он может сделать ход и провести сделку в запале. Он не хотел делать этого. Он хотел, чтобы все обстоятельства были в его пользу для первой ключевой сделки, поэтому он не давал себя соблазнить, изучая значения на телеграфной ленте. Теперь он знал, что его самым большим врагом являются его собственные эмоции. Каждому трейдеру рано или поздно приходится с этим сталкиваться. Ему нужно было, чтобы все факторы были в его пользу. В конце концов, он выбрал Bethlehem Steel по $98. Это был самоочевидный выбор в военное время, выбор, известный торговому сообществу. Ливермор сидел и наблюдал, как фонд поднялся до 98, только 2 пункта до номинала 100, и он почувствовал, что если фонд пересечет отметку 100, он взлетит вверх. Он побежал в брокерский дом и купил 500 акций Bethlehem Steel по $98. Когда фонд добрался до $114, он купил еще 500 акций на марже, что дало ему длинную позицию на 1000 акций. На следующий день фонд достиг отметки $145. Ливермор закрыл сделку по Bethlehem Steel несколько дней спустя, с прибылью в $50,000. Это означало, что он может оперировать с линией в $500,000 на 10% марже. Он вновь был в игре. После банкротства у него не было кредиторов, о которых нужно было бы думать, а теперь у него была достойная линия, с которой можно было заключать сделки. К нему начала возвращаться уверенность. Он мог начать заключать сделки по-старому, и он достаточно успешно делал это до конца года. Совершив ряд успешных сделок, он довел свой капитал до суммы, близкой к $500,000. Его единственным шагом назад было затопление. Люситании 7 мая 1915 года. Все думали, что Соединенные Штаты вступят в Первую мировую войну. При появлении этих новостей рынок упал. Ильвермар очень сильно пострадал. Он быстро закрыл свои позиции и закончил 1915 год только 150 тысяч в бумагах на своем счету, относительно неплохо. Он, безусловно, вернулся в бизнес, но, что более важно, он нашел свою форму заключения сделок. Теперь он следовал своим собственным правилам и усердно работал над тем, чтобы избежать эмоциональных ошибок. Его бывшая жена Нетти вновь появилась в его жизни, когда он начал восстанавливаться после своего банкротства. Он очень мало виделся с ней после их расставания. Он выплачивал ей компенсацию в тысячном году долларов в неделю, чтобы покрыть ее расходы, в порядке возмещения за годы лишений, говорил он ей. Он также купил ей довольно большой дом на Лонг-Айленд и давал ей деньги на то, чтобы обставить его мебелью и на машину, которую можно было бы поставить в гараж. Соединенные Штаты не вступили в войну после затопления Люситании, как предсказывали многие. Американцы были настроены изоляционистски, они не хотели иметь ничего общего с войной за границей. У рынка не ушло много времени на то, чтобы восстановиться. Теперь Ливермор заключал сделки на бычьем рынке военной экономики. Соединенные Штаты работали на полных промышленных мощностях, поставляя все товары, необходимые разрешаемому войной миру, в то время как в Соединенные Штаты отправлялось золото зарубежных стран в счет оплаты за товары. Деловая активность была на подъеме. В течение всего 1916 года Ливермор продолжал играть на повышение и активно заключал сделки, но так же, как и медвежий рынок, бычий рынок не мог длиться вечно, и Ливермор стал пытаться нащупать вершину. Он не спускал глаз с лидеров рынка, так же, как он сделал это в 1906 году и 1907 году, потому что он знал, что когда эти лидеры приближаются к высшей точке и переворачиваются, это будет первым сигналом к началу подготовки к медвежьему рынку. Он также знал, что рынки не меняются внезапно и резко в любом направлении. Они подают уйму сигналов, подсказок тому, кто умеет их объективно читать. Он сравнивал направления рынков с атакующими и противостоящими друг другу армиями, армией быков и армией медведей. Когда лидирующие дивизии армии, в данном случае, ведущие акции, начинали терпеть поражение и поворачивать, было пора зажигать предупредительный сигнал. Когда они начинали изменять направление движения и отступать, тогда наступало время изменять стратегию и начать заключать сделки в противоположном направлении. Он верил, что лидеры бычьего рынка 1916 года дают к этому серьезные, хотя и трудно различимые подсказки. Рынок был похож на спокойного карточного игрока. Он никому не показывал своих карт. Ливермору нужно было быть начеку, быть проницательным, бдительным, готовым прочесть знаки, поскольку при первых же признаках серьезного поворота тренда, он будет идти против общественного мнения, которое будет соблазнено силой существующего рынка. Опыт Ливермора научил его отстоять от толпы во время этих поворотных моментов на рынке, направляясь в противоположном направлении. Это его никогда не беспокоило, потому что именно в такие периоды он получал свои самые большие деньги. Он вернулся к своей испытанной временем технике пробных заказов, покупки маленьких позиций, чтобы посмотреть, прав ли он в своей оценке рынка. Медленно он набирал позиции по 12 акциям, включая лидеров рынка Steel, Baldwin, American Can, General Motors, Chrysler и Anaconda Copper. Он продал без покрытия в общей сложности 60 тысяч акций, что было для него разумно небольшой позицией в то время. Он ждал, а телеграфная лента засвидетельствовала снижение на 4 пункта по всему спектру. Он знал, что он прав, удвоил свою позицию до 120 тысяч акций и ждал. Именно в это время произошла скандальная утечка информации из Вашингтона о том, что президент Вудро Уилсон составил мирный договор, предлагающий Германии и союзникам прекратить войну. Рынок упал при появлении хороших новостей, поскольку мир в Европе мог уничтожить здоровую экономику военного времени, основанную на поставках за границу. У Ливермора было непоколебимое правило, что если какой-то счастливый случай, случайная удача, приходила к нему, он должен ей воспользоваться и не жадничать, принять свою судьбу и закрыть позицию. Также у Ливермора было продано 120 тысяч акций, что было довольно большой позицией с точки зрения ликвидации на рынке 1916 года. Утечка информации произошла 20 декабря 1916 года. Ливермор вернулся в Палм-Бич, восстановив свое состояние. Он снова мог позволить себе отпуск в своем любимом месте. Он зашел в офис Финли, Баррелл и компания. У этого брокера у него не было счета. Он просто следил за значениями на ленте и читал газеты, когда ему показали частную телеграмму из головного офиса Финли, Баррилу. «Посмотрите на эту телеграмму, господин Ливермор», — сказал управляющий офиса. «Сегодня немного позднее Уилсон предложит воюющим сторонам заключить мир», — вслух прочитал Ливермор. Телеграмма пришла от корреспондента в Вашингтоне по имени Уилл Прайс, о котором Ливермор слышал. «Думаете, это правда?» — спросил Ливермор клерка. «Думаю, да, сэр», — сказал управляющий офиса. Ливермор поблагодарил управляющего, пошел к одному из своих брокеров Палм-Бич, в офис Хэттона, и спросил, слышали ли они что-либо о предложении мира со стороны президента Уилсона. Они сказали, что не слышали. Он позвонил Эду Хэттону в Нью-Йорк. Хэттон сказал, что он ни о чем подобном не слышал. Ливермор наблюдал, как рынок слабеет у него на глазах. Он заказал обед и начал наблюдать за рынком. Через некоторое время после 1 часа дня телеграфное дело РФ Хэттона прислал сверхсрочную телеграмму всем работникам компании. В ней говорилось то же самое, что Ливермор уже прочитал ранее в офисе Финли, Баррил утром того же дня. Ливермор проверил основные телеграфные службы, но нигде не было информации о том, что президент Уилсон предложит Германии план примирения. Но слух о мире в Европе родился, и рынок начал падать. По мере того, как люди начали избавляться от ценных бумаг прежде, чем новости станут известны широкой публике, затем всем казалось, что слух подтвердится, и рынок действительно начал падать. Вскоре информация о возможном мире была у всех на устах. Заказы отзывались, а цены упали. Бернард Барух, друг Ливермора, принимал в этом активное участие. У него были короткие позиции, так же как у Ливермора, и он боролся, продавая при каждом удобном случае, который казался ему приемлемым. Но Ливермор хотел закрыть свою короткую позицию в 120 тысяч акций, и, таким образом, в 2 часа дня он стал покупателем. Он закрыл все свои короткие позиции к 3 часа дня и закрыл сделку. Недавно Барух получил значительную прибыль, более 3 миллионов долларов. Большая часть этой прибыли была результатом внезапной распродажи, последовавшей за слухами из Вашингтона. Для проведения расследования того, где была допущена утечка информации, при Конгрессе была сформирована комиссия. Барух признал, что он использовал утечку информации при заключении сделок с военными акциями, но утверждал, что он получил прибыль лишь в 465 тысяч долларов. Ливермор, со своей стороны, объяснил комиссии, что он часто играл на понижение, и что он открыл свою позицию на 120 тысяч акций за 7 недель до того, как Уилсон выступил с предложением мира, поскольку он почувствовал, что рынок достиг высшей точки. Его вызвали в суд 1 февраля. На следующий день Нью-Йорк Таймс цитировала его слова: «Как я мог знать, что президент Уилсон собирается предложить Германии мир с целью окончания войны? Я сомневаюсь, что сам президент 7 недель назад знал, что соберется выступить с мирным предложением». В результате этого известного инцидента Нью-Йоркская фондовая биржа изменила свои правила и запретила трейдерам действовать на основе утечки информации, идея, которая, хотя является похвальной, совершенно неосуществима. Именно в этот критический момент с Ливермором вновь произошло нечто странное. Однажды вечером, за ужином много лет спустя, он рассказал эту историю своим сыновьям. «Я провожал друзей на вокзале Grand Central Station. Я дошел с ними до своего личного вагона, который я одолжил им, чтобы они смогли доехать до Палм-Бич. Носильщик шел рядом с нами, толкая перед собой тележку с их багажом. Когда мы подошли к вагону, мой друг протянул руку, чтобы забрать из тележки чемоданчик с драгоценностями его жены. У него с головы слетела шляпа и закатилась под вагон. Носильщик полез под вагон, чтобы достать стетсоновскую шляпу с рельсов, и вручил ее мне, чтобы я передал ее своему другу. Я взглянул на внутреннюю сторону перевернутой шляпы. На шляпной ленте золотыми буквами были написаны инициалы W.A.R. Уоррен Аугустус, Рид, инициалы моего друга 9. Это было сообщение для меня, ребята, знак, и я бросился назад в офис и начал усердно продавать. Я уже играл на понижение, но теперь в моей голове не осталось вопросов. На Соединенные Штаты надвигалась война. 4 месяца спустя, 6 апреля 1917 года, Соединенные Штаты присоединились к союзникам в Первой мировой войне. Народ Соединенных Штатов изначально был против прямого вступления в Европейскую войну, но согласился поставлять союзникам товары военного назначения и боеприпасы. Однако после серии инцидентов, в том числе в результате применения немецкой политики неограниченной подводной войны и затопления кораблей США. Соединенные Штаты, наконец, вступили в конфликт и объявили Германии войну. Примерно в это же время, в начале 1917 года, Ливермор совершил один из своих горделивых походов по Уолл-стрит. Он вышел из своего нового офиса по адресу Бродвей 111, останавливаясь по пути у каждого из своих кредиторов и выписывая чеки, в полном объеме погашающие его долги, сделанные до банкротства. «Позвольте мне прибавить некоторый процент к сумме, которую я вам должен», — предлагал Ливермор, но все кредиторы отказались. Они просто принимали чеки, улыбались, жали ему руку и желали удачи в будущем. Это был еще один поступок, вошедший в легенду о Ливерморе, ходящей по Уолл-стрит. Ливермору было 40 лет. Он решил некоторым образом изменить свою жизнь. Он учредил на свое имя трастовый фонд размером в 500 тысяч долларов. Этот фонд будет приносить доход в 30 000 долларов в год. Он больше никогда не будет бедным. Ливермор также влюбился. Фло Зигфильд был близким другом Ливермора. Зигфильд был основателем Зигфилдских дурачеств, где гвоздем программы были красивые женщины, красивый интерьер, красивая музыка, легендарная постановка с участием едва одетых женщин с экзотическими веерами, шествующих на фоне изумительной красоты декораций, разгуливающих туда-сюда по искусно сделанным лестницам, была экстравагантным зрелищем. Это было самое горячее шоу на Бродвее. Однажды Зигфильд позвонил Ливермору: «Джейл, у меня тут сидит кое-кто, с кем тебе непременно стоит встретиться. Маленькая брюнетка, одно присутствие, которое озаряет комнату светом. Ты обязательно должен с ней встретиться, Джейл, она озарит твою скучную жизнь. Должно же тебе когда-нибудь надоесть делать деньги. Как говорится, мешай дело с бездельем. Проживешь век с весельем. Мы все проходим через эти земные врата только раз, Джейл. Мы здесь ненадолго, поэтому нужно хорошо провести это время. Я не спорю, Фло. Ну что ж, у меня дома сегодня вечером будет небольшой званый вечер. Она там будет. А ты, Джейл? Хорошо, Фло, я приду». В тот вечер Ливермор зашел в прекрасный пентхаус Фло на Манхэттене и сразу же влюбился в Дороти Уэнтед. Он была маленького роста брюнеткой, с великолепными зеленовато-карими глазами. Он никогда раньше не видел таких глаз, они пронзали и смеялись одновременно. Вокруг нее сидела полдюжины людей. Она их развлекала своей жизнерадостной болтовней. Зигфильд заставил толпу расступиться и представил ей Ливермора. Ливермор попался на крючок. Он ходил на все шоу с ее участием, обедал с ней во всех ресторанах Нью-Йорка. Они полюбили друг друга. Энергичный финансист и притягательная, красивая статистка. Просто роман из книжки. Наконец-то Ливермор нашел ту, на ком он отчаянно хотел жениться. Но он по-прежнему был женат на Нетте, и теперь ему нужно было получить развод. Он считал, что поскольку он назначил ей ежемесячное пособие в 1000 году долларов, купил дом и машину, она не откажет ему в разводе. Но он ошибался. Развод быстро стал сложным. Ливермор снова был при деньгах, и Нетте об этом знала. Она также знала, что он любит другую женщину. Она отправилась в суд. Единственным, что не хотел потерять Ливермор из-за развода, был его черный Роллс-Ройс, который принадлежал ему все эти годы. Но он совершил роковую ошибку, ставя его в ее гараж, и она не собиралась отступаться от него. «Он мой». Так она отвечала на его просьбу вернуть Роллс-Ройс. Ливермор обратился за помощью к Джерому Траверзу, знаменитому бывшему окружному прокурору округа Нью-Йорк. Джером был частным сыщиком, который просил довольно внушительный гонорар за свои услуги. Он был крепко сложен, полон уверенности в себе и подтянут. Носил ровно загнутые усы. Он был знаменит тем, что выступал обвинителем по делу одного из наиболее известных убийц 20 века, Гарри Тау, убившего знаменитого нью-йоркского архитектора Стэнфорда Уайта. Это дело подробно обсуждалось в средствах массовой информации. Тау, унаследовавший довольно обширные состояния, включавшие в себя железную дорогу и угольные месторождения в Питтсбурге, застрелил Уайта, архитектора-любимца нью-йоркского общества, в театре крыши на Мэдисон Сквер Гарден, здании, которое Уайт спроектировал, на глазах у сотен людей. Жена Тау, статистка Эвелин Несбит, сказала своему мужу, что Уайт, ее бывший любовник, однажды изнасиловал ее. Выстрел прозвучал 25 июня 1906 года, во время представления мюзикла «Мамзель Шампань», когда труппа начала петь «Я мог бы любить миллион девушек», которую Несбит назвала отвратительным номером. Тау встал и подошел к столику Уайта. Он достал из-за пояса пистолет и произвел 3 выстрела в голову Уайта. Затем он поднял дымящийся пистолет дулом вверх, показав тем самым, что дело сделано. Он спокойно подошел к своему столику и сел. Его немедленно арестовал и разоружил дежурный пожарный с Madison Square Garden, умирая, распластавшись на столе, с головой в луже крови, с лицом, почерневшим от пороховых ожогов, сраженный насмерть, лежал самый знаменитый архитектор Америки. Процесс по делу Тау стал первым делом века, в котором были задействованы богатые и опустившиеся. Разыгравшаяся в зале суда драма получила необычайно широкое, сумасшедшее освещение в прессе, разоблачающее благосостояние и невероятное потворство собственным желаниям, приправленное интимными подробностями сексуальной жизни. Этот процесс стоял у истоков дальнейшей практики средств массовой информации в освещении неблагоразумных поступков знаменитостей. Красные бархатные качели Уайта, на которые он любил усаживать женщин без нижнего белья и раскачивать их перед собой так, чтобы он мог заглядывать им под подол, были лишь одной из многочисленных освещенных в прессе сексуальных подробностей. Несбит сообщила суду, что Уайт часто бил ее хлыстом и в первый раз встретил ее в своей квартире, где немедленно опоил ее шампанским и изнасиловал. Она признала, что сидела обнаженной на красных бархатных качелях Уайта, в то время как он раскачивал ее так сильно, что кончиками пальцев ног она доставала до японского зонтика, прикрепленного к потолку. Она так и не смогла доходчиво объяснить, почему она возвращалась к Уайту, своему бывшему любовнику, так часто даже после того, как у нее завязались отношения с Тау. Процесс также ознаменовал собой начало эпохи великих защит, проводимых великими адвокатами. Дельфин Дилмас, адвокат Тау, предложил тактику защиты слабоумия по-американски, которую он определил как недуг американского мужчины, честь жены которого была осквернена. Состоялось 2 слушания и Тау, в конечном итоге, был признан невиновным по причине невменяемости. Тау провел остаток своей жизни в приютах для душевнобольных. Несбит до конца жизни постоянно пересказывала историю того знаменитого вечера. Она умерла в возрасте 82 лет. Ее последними словами были следующие. «Стэнни Уайт был убит в 1906 году, но меня ждала более жестокая участь. Я выжила». Ливермор посетил Джерома, отдал ему дубликат ключей и свою доверенность, и проинструктировал его поехать на Лонг-Айленд и забрать Роллс-Ройс. Когда Нетти не будет дома 7 сентября 1917 года, Нетти Ливермор посадила знаменитого юриста под арест в Ойстер-Бэй, Лонг-Айленд. Полиция действительно поместила Джерома в карцер. Его партнера Седар Крезел быстро освободил его под залог в 2000 году долларов. Помещение Джерома в тюрьму было ошибкой. Он разозлился. Он позвонил Ливермору, и они решили следить за Нетти. Через несколько недель, 22 сентября, в зале суда стояла атмосфера как в цирке, проводилось начальное слушание дела. Мировой судья Эллисон Лаундис немедленно начала слушание. «Присутствует ли в зале госпожа Ливермор?» — спросила она. «Боюсь, что госпожа Ливермор больна, ваша честь», — ответили адвокаты Нетти Фрэнк Эйсер и Фрэнк Дэвис. «Мы просим перенести слушание на более позднюю дату. Ваша честь, прошу отклонить прошение», — сказал Джером. «Поднимаясь, я располагаю фактами, что госпожа Ливермор была вчера вечером в Нью-Йорке и вернулась в свой дом на Лонг-Айленд в 1:00. С ней все в порядке. Немедленно доставьте сюда госпожу Ливермор быстро, иначе я просто выброшу это дело», — сказала судья. На следующий день об этом писали в Нью-Йорк Таймс. 10 минут спустя Нетти Ливермор вошла в зал суда в сопровождении своей сестры, отца и 2 друзей. Судья спросила, каким образом Джером получил машину. И ей сказали, что у Траверза был ключ от гаража и от машины. Госпожу Ливермор допрашивали следующий. «Почему вы считаете, что машина принадлежит вам?» — спросила судья. «Так сказал мне господин Ливермор, когда ее купил. Он сказал, детка, эта машина принадлежит тебе. Сколько вы замужем за господином Ливермором?» 18 лет, но мы давно живем раздельно. Вы платили за какое-то обслуживание или ремонт машины?» — спросила судья. «Нет. А купчая на машину выписана на вас?» «Нет». «Вы знали, что у господина Джерома есть доверенность, выписанная вашим мужем, на то, чтобы забрать машину?» «Да». «До вашего развода, сколько денег вам ежедневно выплачивалось?» «Точка. $1000 в неделю, ваша честь». Госпожа Ливермор, служащий Баукер, говорит, что оценивает машину в $25,000. «Знаете ли вы об этом и согласны ли вы с такой оценкой?» «Да, ваша честь». «Но в купчей господина Ливермора написано, что она стоит 10 тысяч долларов. Про это вы тоже знаете. Да, ваша честь. То есть вы обо всем знаете, госпожа Ливермор. Ваш иск не удовлетворен. Я его отклоняю. Судья стукнула молоточком по столу, и дело было отклонено. В статье в Нью-Йорк Таймс от 23 сентября Джером сказал, служащий, должно быть, описывал не ту машину. Возможно, Роллс-Ройс за 25 тысяч долларов, который он имел в виду, это модель золотого слитка. Я не думаю, что господин Ливермор когда-либо скажет, детка, эта машина твоя, по крайней мере, не тот Ливермор, которого знаю я. Газетные репортеры любили Джерома, а он любил их. Их уже очаровала скрытная легенда Уолл-стрит, Ливермор. Дела у Ливермора шли хорошо, и он продемонстрировал свою любовь к Дороти Уинст, купив ей 24 сентября 1917 года перстень из платины с большим изумрудом. Кольцо оценивалось в 120 тысяч долларов. Оно было приобретено в Палм-Бич. Это впоследствии станет началом внушительной коллекции драгоценностей, которую он купит Дороти в последующие годы. На следующий день Ливермор также купил очень большой быстроходный катер, который он назвал «Челноком». Катер базировался в Палм-Бич и Кайуст. Ливермор также начал получать широкую известность. Вместе с Бернардом Барухом он был помещен в группу, называемую новой породой спекулянтов на фондовом рынке. Нью-Йорк Таймс выпустила передовицу на эту тему 13 мая 1917 года. Заголовок был таким: «Сегодняшний спекулянт больше похож на студента-экономиста, чем на поразительных манипуляторов из прошлого. Сегодня на Уолл-стрит спекулируют, применяя иные методы, нежели чем в свободные и простые времена Джона Гейтса и его круга зажиточных спекулянтов». Гейтс по прозвищу «Ставлю миллион» был лидером, у которого было много слепых последователей на фондовом рынке, убежденных в том, что он сделает их богатыми. Лидера больше нет. Джеймс Кин был последним представителем этого типа спекулянтов, чья сокрушительная бычья тактика, подкрепленная большим количеством денег, раскачивала рынок то вверх, то вниз. Никто не стал бы обвинять Бернарда Баруха в том, что он производит свои действия на рынке на показ. До комиссии при Конгрессе, которая проводила расследование утечки в декабре прошлого года, Барух называл себя инвестором и спекулянтом в той же манере, как любой другой человек говорил бы о своей бакалейной лавке. Он давал показания комиссии, демонстрируя при этом не больше энтузиазма, чем при обсуждении погоды, когда рассказывал о том, что он заработал 467 тысяч долларов на коротких позициях по акциям за декабрь месяц. Причины, которые заставили его продать свои фонды тогда, когда он это сделал, иллюстрируют новую эпоху в спекуляциях. Он просто считал, что цены слишком высоки. Изучение спекулятивной ситуации убедило его в том, что рынок был почти готов к тому, чтобы сломаться. Джесси Ливермор – еще один спекулянт, чья деятельность привлекает мало внимания. В некотором роде, Ливермор – это пережиток прошлого, без усовершенствований. Его бизнес – это его личное дело, и нам неизвестно, чтобы он когда-либо предпринимал попытки повлиять на рынок, нашептывая что-то друзьям на ухо. Он напоминает о прошлом только размерами своих покупок и продаж без покрытия. Ливермор, гласит предание, начал продавать активы без покрытия в ноябре, за месяц до того, как цены начали снижаться. Практически все трейдеры с энтузиазмом покупали, в то время как он продавал без покрытия. Он почувствовал тенденцию рынка к снижению и замер без движения среди шквала оптимистических комментариев. Говорят, что когда, в конце концов, случился перелом, у него были короткие позиции на 50 тысяч 60 тысяч акций, на которые поступали сотни тысяч долларов прибыли. Барух и Ливермор могут послужить примером настоящих спекулянтов большого калибра. Давление, которое они произвели на прошлогодний рынок, однако, было лишь частью влияния, идущего из источника, который сложно характеризовать как спекулятивный или инвестиционный. Сочетание того и другого может быть приписано сделкам на рынке военного времени и группы Дюпен, миллионеров-производителей пороха, и Уздюрану, Central Motors, компании, наделенные большими и стабильно растущими доходами. Эти люди заставляют свои деньги выгодно работать. Покупайте и придерживайте акции для получения сверхприбылей. Примерно в середине 1915 года на Уолл-стрит появилась информация, что Дюпен вкладывают большую часть поступающих средств в фонды Baldwin Locomotive Company, General Motors Company и других концернов, чьи акции, в то время относительно дешевые, выросли до неимоверных высот в последующем безумии военных спекуляций. Эти слухи не встретили возражений с их стороны, и после этого появились сообщения о том, что эти громадные прибыли превысили все рекорды. Baldwin вырос с 26 до 154 в том же году, а General Motors продвинулся с 82 до 558, а в 1916 году достиг уровня более 700. Дюран, президент General Motors, имел среди своих друзей репутацию большого выдумщика, которая могла бы позволить ему стать ведущей фигурой в спекуляциях, если бы он захотел быть таковым. Но он никогда не появлялся на арене фондовых рынков, хотя известно, что он получал огромные прибыли от акций. Он покупает длинные позиции прежде, чем люди видят спекулятивные достоинства каких-либо фондов. Говорят, что он чрезвычайно уверен в своих суждениях. Когда он принимает решение накапливать фонды, он покупает их, и никакие изменения условий на рынке временного характера его не беспокоят. Считается, что Дюран редко продает то, что покупает, если, по его мнению, эти фонды хороши. Это инвестиционные покупки. Если у Ливермора была такая возможность, он никогда не комментировал то, что другие люди говорят в газете, вне зависимости от того, что публиковалось в печати. Он отмалчивался также и на эту тему. Мистический Ливермор только еще больше раззадоривал прессу. До конца 1917 года Ливермор преуспел во всех сделках, за исключением одной сделки с кофе. Ливермор видел, как цены на все товары росли по мере того, как Соединенные Штаты все ближе и ближе подходили к тому, что считалось неизбежным, вступлению США в бушующую в Европе войну. Когда Соединенные Штаты в конечном итоге вступили в войну, цены на товары выросли на 100-300%. Единственным товаром, цены на который не выросли, был кофе. Поэтому Ливермор навел о нем справки. Европейские рынки были закрыты, и теперь весь кофе отправлялся в Соединенные Штаты. Цена на кофе была даже ниже довоенного уровня. Ливермор понимал, что эффективные немецкие подводные лодки будут продолжать топить торговые суда, что рано или поздно приостановит приток кофе в Соединенные Штаты. В результате вырастут цены. Казалось, что это элементарно. Ливермор начал покупать кофе зимой 1917 года. 9 месяцев спустя цена была прежней, и он закрыл свои опционы с большими потерями. Он вновь вышел на рынок, сделал еще несколько пробных закупок, покупая дополнительные фьючерсы. Он по-прежнему был уверен в своей правоте. На этот раз он действительно оказался прав, цена выросла. Он увеличил свои позиции, поскольку цена стабильно росла. Он уже подсчитывал свои дополнительные потенциальные миллионы, когда ему преподнесли большой сюрприз. Люди, позиции которых были на противоположной стороне рынка, спекулянты, играющие на понижение, знали, что в связи с высокой ценой им будет нанесен серьезный удар, когда придется закрывать сделки. Они поехали в Вашингтон и убедили власть имущих, что нужно защищать американских потребителей кофе. Они сообщили военной комиссии по фиксации цен, что Ливермор загнал в угол весь рынок кофе и собирается неимоверно взвинтить цены. Комиссия незамедлительно зафиксировала максимальную цену на кофе и установила ограниченный срок для того, чтобы все позиции на товарном рынке фьючерсов были закрыты. Комиссия также закрыла кофейную биржу. Ливермору пришлось сделать то, к чему его вынуждали. Он продал свои позиции. Его миллионные прибыли испарились подобно тому, как чашка кофе исчезает во рту жаждущего. Урок, преподанный Ливермору, в прессе был откомментирован так: «Америке нужен дешевый кофеин, правительство согласно». Но этот случай преподал Ливермору еще один ценный урок. Он снова был прав, но прибыли от этого не получил. Теперь он добавил неожиданность к своему списку рыночных ловушек. В данных обстоятельствах он ничего не мог изменить, кроме того, как зализывать раны и продолжать действовать. Существуют вещи, которые он не мог предсказать, а, следовательно, не мог от них защититься. Он мог только реагировать. Ливермор также был убежден, что не существует достаточно могущественной силы, чтобы в течение длительного времени контролировать или фиксировать рынок. Если рынок был доведен до крайности в любом направлении, он всегда в конечном итоге вернется к своему настоящему значению. Если курс актива искусственно занижается, актив может оставаться на таком низком уровне до того момента, пока хорошо осведомленные люди, знающие его настоящую цену, не вступят в игру и не начнут покупать. К ним присоединятся также проницательные инвесторы, которые также знают толк в выгодных сделках, когда им предоставляется соответствующий шанс. На вольном рынке всегда восстанавливалась подлинная цена. Ливермор также размышлял над методом наблюдения за активами. которые внезапно сильно падали в цене, он отслеживал спады, когда фонд достигал своего предельного снижения, своего самого низкого уровня. Он сильно отскакивал и быстро устремлялся к изначальному уровню. Если падение на самом деле было лишь результатом искусственного понижения курса и с активом изначально все было в порядке, и наоборот, если актив просто слабел после снижения курса, неуклюже передвигаясь по узкому раскачивающемуся каналу, это является признаком того, что, возможно, у него есть внутренняя присущая ему слабость. Возможно, он продолжит свой путь по линии наименьшего сопротивления и опустится еще. Ливермор ждал решающего изменения тренда прежде, чем сделать свой первый шаг. Другие сделки Ливермора на фондовом и товарном рынках в 1917 году были очень успешны, поскольку его считали самым могущественным медведем на Уолл-стрит. Его часто ругали за внезапное снижение цен акций, которые выглядели как активные продажи с целью последующей покупки на более выгодных условиях. Из-за этих падений цен его также обвиняли в отсутствии патриотизма, независимо от того, был ли он виноват. В большинстве случаев, решил Ливермор, это было простым способом объяснить беспорядочные движения фондового рынка военного времени. В октябре 1917 года в Рено, штат Невада, Ливермор, наконец, получил официальный развод от Нетти. Как у него это получилось? Он просто отдал ей то, что она хотела. Он отдал ей трастовый фонд на 500 тысяч долларов и дом, который он приобрел для нее на Лонг-Айленд, со всей обстановкой. Его это не беспокоило. У него по-прежнему были миллионы на его торговом счету. У него также больше не было долга в 1 миллион долларов, поскольку он его выплатил. Несмотря на то, что с юридической точки зрения, он не был обязан это делать. В конце концов, он был свободен от всех помех и мог заключать сделки на своих условиях. Он мог снова наслаждаться жизнью. Ливермор не сожалел о деньгах, отданных Нетти. Он отдал ей все, не испытывая к ней при этом никакой злобы. Он был уверен в своей способности вновь заработать деньги. Он сохранил свой железнодорожный вагон, свой Роллс-Ройс и яхту. Он верил, что пока у него есть ставка, со временем он сможет компенсировать себе все то, что он ей отдал, просто работая на рынке 2 декабря 1918 года в гостинице «Сейнт Регис». Ливермор женился на Дороти Уэнтетт. Магистрат Питер Барлоу провел краткую церемонию. Ей было 18, ему 41. Она выглядела великолепно в своем свадебном платье. Он стоял, высокий и прямый, его светлые волосы были зачесаны назад, безупречно сидящий черный фрак был сшит из лучшей ткани. Надевая ей на палец обручальное кольцо, он улыбался. Позднее, в номере для новобрачных, Дороти вслух прочитала надпись, выгравированную на внутренней стороне ее обручального кольца. «Дотсон навсегда, J.L.» Многие годы спустя, глядя на эту надпись, она все так же краснела и трепетала от волнения. Это было основным событием для Ливермора. Он был счастлив. На этот раз, в отличие от 1907 года, когда все предпринимаемые им шаги были проигрышными, он будет стараться правильно распорядиться своим успехом. Он поклялся, что его высокомерие, тщеславие, чванство будут подконтрольны ему. Он не будет терять головы. Он уже опускался в ту темную пучину депрессии и печали. Он будет строго придерживаться своих с таким трудом доставшихся ему правил, своих законов заключения сделок на рынке. Он не будет беспечным и не потеряет свое состояние на этот раз. Ливермор любил Дороти. Он был готов к тому, чтобы остепениться и основать семью, семью, которой он мог бы гордиться. Но ему предстояло узнать, что подобно тому, как в случае с рынком кофе, в жизни всегда есть место неожиданностям и неожиданному. Он лицом к лицу столкнется с неожиданностями позднее, когда Дотси будет стрелять в своего сына.